Здравствуйте, друзья. В Москве 12:07. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. И в эфире программы «Без посредников», где только вы, наши дорогие слушатели и зрители, задаете свои вопросы в чате с трансляции. Я их исключительно зачитываю. И я рада приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это писатель и автор канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Иван, добрый день.
Доброе утро.
Да, друзья, спасибо большое тем нашим участникам, которые задали вопросы в чате еще до эфира. Задавайте активнее, буду все зачитывать. Юрий, у нас есть постоянный зритель, такой из Рязани, ему 36 лет. И да, спасибо большое, можно представляться, писать, сколько вам лет, из какого вы города, чтобы мы понимали географию наших собеседников. Иван, на какие бы группы вы разделили все большое пространство наблюдаемых вами Z-каналов? Существует ли такая группа Z-авторов, которая за время войны постепенно становится антивоенной?
Хороший, кстати, вопрос. Нет, наверное, вот такой группы нет, но довольно... Сейчас я пытаюсь сформулировать. Есть некоторое количество авторов, причем это довольно большие каналы, может быть, самые известные из них. Ну, он с неоднозначной репутацией, но, тем не менее, это Разведос, которые, они не стали антивоенными, но они меняют точку зрения с «воевать до победного конца». Но если вы хотите, условно говоря, брать Одессу, то давайте сами воюйте, а армия устала, армия хочет домой. Вот, пожалуй, такое изменение есть. И это не один и не два канала, и это каналы не крошки там на несколько тысяч, а это большие каналы с десятками тысяч подписчиков. Глобально Z-пространство делится примерно следующим образом. Есть незначительное количество каналов, которые ведут действующие военные, которые вот сейчас конкретно воюют по-настоящему. Есть околовоенные каналы, это ветераны, это инструктора, это, в общем, люди, которые тем или иным образом с армией связаны, но при этом сами сейчас не воюют. Очень большой кусок – это волонтеры, военные волонтеры. Это, пожалуй, самый интересный сегмент Z-пространства. Потом отдельно живет пропаганда. Ну, то есть все, что есть в телевизоре, есть в Телеграме. Это все птенцы Владимира Соловьева, это лично Соловьев с его, значит, миллионным каналом. Потом есть какие-то военные эксперты, типа Подоляки, или там, я не знаю, военно-политические эксперты, типа Царева. Вот условно, пожалуй, так. Еще есть маленькие сегменты Z-культура, Z-православные каналы, вот что-то такого типа. Есть каналы внутри, соответственно, этих больших сегментов, опять-таки тоже есть деление, есть волонтерский канал, специализирующийся на связи, «Призрак Новороссии», есть волонтерский канал, специализирующийся на медицине, «Киллер» или «Врачи вы не одни». В общем, их много-много. Но вот фундаментально, пожалуй, и так это делится.
Идем дальше. Я хотела, Иван, только уточнить. Вы во время дебатов говорили с своим собеседником, и когда он, обобщая такую либеральную оппозицию, заявил, что вот все называют русских орками, вы ответили, дескать, нет, ни в коем случае, не надо обобщать. Все, кто так делают, это скорее маргинальная часть группы, как и у вас. Есть маргинальная часть группы, которая, например, условно пишет, что нужно захватить Киев. А что, захватить Киев – это маргинальная позиция среди Z-авторов?
Захватить Киев – это маргинальная позиция среди Z-авторов, начиная с, наверное, дай бог памяти, ну точно с начала 23-го года.
Ага.
Нет, ну смотрите, там на самом деле очень простая позиция. Вот у тех, кто рациональный, есть нерациональный. Вот я сегодня буквально себе сохранил, я обязательно у себя в канале опубликую цитату из телеграм-канала «Дневник десантника», в котором, значит, прогноз, правда, это не автора, это прогноз какого-то политолога, что война закончится в 27-м году захватом Одессы. Вменяемые относительно, ну, как сказать, рациональные из этого автора, все, причем без исключения, пишут одно и то же. То для того, чтобы что-нибудь захватить, и эти тексты были еще в момент начала Харьковского наступления, то есть больше, чем год назад, необходима вторая волна мобилизации. Поскольку второй волны мобилизации не предвидится, все остальное – это разговоры в пользу Беларуси.
Ренат Агишев, почему господин Филиппов не стал работать по полученной профессии историка?
Ну, во-первых, потому что у меня профессия все-таки не историк, а преподаватель истории со знанием английского языка. Во-вторых, я совершенно не... Ну, во-вторых, мне хотелось, честно говоря, как сказать, зарабатывать. Потому что я думаю, что вы прекрасно понимаете, сколько зарабатывает учитель истории с знанием английского языка. А в-третьих, потому что эта профессия мне пригодилась во всем вообще. Начиная от того, чем я занимаюсь на работе, на своей основной работе, заканчивая тем, что я делаю в канале, потому что это очень помогает на какие-то фундаментальные знания исторической науки. И особенно, прости господи, вот кто бы мне сказал, когда я был в университете, что источниковедение мне так понадобится, потому что это была самая тоскливая дисциплина, которая была доступна на истфаке, в которой я заканчивал, поступал я не туда. Но источниковедение мне страшно пригождается сейчас, когда я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. А история мне страшно пригодилась во всем, что я делаю, связанное с литературной деятельностью. «Тень» — это большой учебник, просто он, сказать, несколько иначе в другом жанре исполнен, но «Тень» — это учебник по истории Москвы, потому что все исторические вставки, а в моем первом романе каждая глава начинается с большой исторической вставки, они все, ну, там я могу позволить себе какую-то вольность придумать какого-то персонажа, но у книжки было два научных редактора, профессора истории, и они все исторически максимально точные.
Угу. Идем дальше по нашим вопросам. Задает вопрос политик. В играх по вселенной метро Глуховского много политики, горя и слез. Но даже в таком горьком катаклизме есть место надежде. Иван, хотите увидеть игру или экранизацию своих книг? «Тень» или «Мышь»? Если да, то со счастливой концовкой.
Ну да, конечно, хочу, и, конечно, с счастливой концовкой, потому что и «Тень», и «Мышь», как вы знаете, заканчиваются хорошо. Единственное, что вот, ну, это, опять-таки, сейчас мы перескочим на другую мою профессию, поскольку моя, в общем, мое основное дело, я редактор в кинокомпании. Хэппи-энд нужно заслужить в книжке, в фильме, потому что его в жизни нужно всегда заслуживать. Поэтому, если хэппи-энд оправдан, а мне кажется, что у меня как-то получилось в обеих моих книжках оправдать его для героя, почему они его заслужили, почему его заслужили читать, и почему его заслужил, на самом деле, я сам в рамках рассказываемой мной истории, то я и в экранизации, и в игре, конечно, хотел бы хэппи-энда. И да, мне кажется, что и из «Мыши» и «Тени» могли бы получиться прекрасные игры, «Мышь» такая классическая песочница, да и «Тень», на самом деле, вполне себе, я бы поиграл. Единственное, я бы не хотел к этому иметь никакого отношения, потому что автор любую экранизацию только портит. И вот однажды на сериальной конференции была дико смешная ситуация. Там, значит, на сцене сидел американский очень известный сценарист, который экранизировал, плохо, кстати, адаптировал очень хорошую книжку «Луминг Тауэр» по 11 сентября. И норвежский сценарист, который адаптировал какую-то норвежскую классику, которую, к сожалению, просто не запомнил, как называется. И вот, значит, очень вдохновенно рассказывал, как ему было хорошо работать над экранизацией, как ему нравится, значит, когда есть литературный первоисточник, на что сидящий рядом американский сценарист сказал: «Тебе повезло, у тебя автор». Вот это правильный подход к экранизации. Автор не должен к этому иметь никакого отношения.
Будем тогда ждать, может быть, кто-то возьмется. Задает вопрос Глеб. Иван, когда следующие дебаты с Зетником?
Ну вот мы с ним переписываемся, пытаемся придумать формат, потому что вот заявочный, перестрелочный разговор, вы видели, был именно в формате «не перебивать, не отвечать». Нам, ну, как бы нам хочется теперь, чтобы следующий был «перебивать и отвечать», но при этом не превратился в балаган. Свару и балаган. Поэтому мы сейчас с ним про это разговариваем. Я думаю, что, может быть, ну, до конца года он будет точно, потому что общаемся, он мне периодически пишет, спрашивает. Я вот у него иногда комментарии прошу, которые мне нужны для понимания каких-то процессов. Это на самом деле важно.
Задает вопрос Илья. Иван, подскажите, вырисовывается ли в Z-среде новый Пригожин сейчас? Или это такое больше горизонтальное движение и в каком-то смысле даже демократическое?
Хороший, кстати, вопрос про демократическое. Да, это горизонтальное демократическое движение, но, кстати, между прочим, вот его нагляднейшее проявление — это как раз волонтерское движение, которое, кажется, решили все-таки прижать к ногтю. Нет, фигура Пригожина не вырисовывается на единственном... Понимаете, в чем дело? Тут же нужно разделять фигуру Пригожина в значении человека, который поведет танки из Ростова на Москву, разобраться с Министерством обороны, которое, значит, не исполняет свои обязанности, или фигура Пригожина в значении не врать, не воровать, быть честным, быть в окопах, иметь храбрость сказать власть придержащим правду, то, что как бы, это те черты, которыми это сообщество наделяет и наделяло при жизни Евгения Пригожина, который, конечно, такой святой покровитель русской армии для них. Нет, вот ни того, ни другого не вырисовывается. На вторую должность подходил с точки зрения этого сообщества Суровикин и Иван Попов. Но Суровикин сидит в опале, Попов сидит в тюрьме. Попова периодически вспоминают, но опять-таки это, если мы говорим о Пригожине, не в значении человека, который устраивает бунт. Только так. В значении типа честный русский офицер. Генерала, про которого сейчас пишут хорошо, вот чтобы хотя бы относительно так, как писали про Попова или писали про Пригожина, который, конечно, даже для Зетников был все-таки фигурой поляризующей. Его, например, Стрелков ненавидел искренне совершенно и регулярно об этом писал. Но никого подобного нет. Нет ни одного русского генерала, который, про которого сейчас хорошо пишут.
Задает вопрос Елена. Друзья, напомню, что у нас сегодня программа «Без посредников», где только наши зрители задают свои вопросы. Мне кажется, это уникальный формат в своем роде. Задавайте, представляйте, сколько вам лет, с какого города, и вопрос Ивану. Елена не написала город, но тем не менее спрашивает. Иван, как относится в Z-сообществе к блокировкам в интернете? Или там это не комментируют?
Ужасно относится. Смотрите, Z-сообщество характеризует, как мы теперь видим, как мы видим увидели за это лето, следующая неудивительная особенность. Им очень нравится, что российское государство строит цифровой ГУЛАГ, но им хотелось бы, чтобы они жили не в нем, а в нем жили не с вами. Как речь идет про блокировки, про Telegram, про насильственный перевод всех в МАКС, про запрет VPN, про огромное количество запретительных мер, которые придумывает российское государство, сообщество страшно этим возмущается. Они не хотят там жить, они не хотят этих запретов, они возмущены, они пишут, что Государственная Дума за последние несколько месяцев сгенерировала такое количество... Они, ну, как вас нельзя материться, поэтому я скажу слово «ерунды», но там было другое слово, что пора бы уже остановиться. Нет, они не поддерживают эти запреты. Им, и не только дело в том, что им это персонально неудобно. Они, например, говорят, что если вы обрубите Telegram, то армия останется без управления, потому что Telegram – это канал связи, который используют по обе стороны фронта для управления армией на уровне любом, снизу до верху. Нет, они не хотят жить в цифровом гулаге.
Да, Иван, я единственное хотела уточнить к предыдущему вашему ответу по поводу, значит, волонтеров. Вы сказали, что волонтерское движение, видимо, решили прижать к ногтю. А почему? Чем оно мешает? Кому?
Ой, это длинный будет ответ. Ну, смотрите, во-первых, и это, кстати, один из вопросов, который мы обсуждали и будем обсуждать с Z-автором, с которым я разговаривал. Вот представьте себе, что в России 2025 года появилось уже некоторое время назад и оформилось движение без участия государства, которое охватывает географически всю страну от Владивостока до Брянска, которое умеет фандрайзить, которое умеет в логистику, которое находится на прямой связи с военными, которое занимается поставкой околовоенных, полувоенных товаров, которое имеет репутацию у военных, которое позволяет себе открыто критиковать власть. Не Путина, да, там есть этот запрет, но власть, генштаб, министров, Госдуму, кого-то еще. На что это похоже? Ну, минус военный компонент. Ну, какой у вас первый?
Ну, оппозиция штаба Навального, да, что-то вроде.
Что у нас случилось с штабами Навального, мы знаем. Да. Пока идет война, волонтеры нужны государству. Потому что в какой-то момент, это моя теория, но я, честно говоря, во-первых, я слышу подтверждение с той стороны, во-вторых, я не видел ни одного как бы убедительного контраргумента. Министерство обороны в какой-то момент увидело, насколько полезно волонтерское движение, что на него можно спихнуть вещи, за которые они формально получают зарплату, на которые они формально получают деньги. Я не знаю, обеспечение медициной, стройматериалами, транспортом, дронами, да чем угодно. То есть ты сидишь, в общем, на жопе ровно в прекрасном кабинете на Фрунзенской набережной, а за тебя это делают волонтеры, народные деньги. Почему тебя это должно как-то смущать? Ну, пусть делают. Но там появилась вот то, как они это называют, вольница. И вольница совершенно осязаемая с примерами. То есть вещи, за которые гражданин Российской Федерации в лучшем случае получит дело о дискредитации и штраф, происходят в любом Z-канале. Даже на самом деле самых лояльных в день по несколько штук. И на это все закрывают глаза, потому что к Z-каналам прикручено это самое волонтерство. Но и у меня была уверенность, что пока война идет, их не будут трогать.
Угу.
Масштабный и очень быстрый процесс, деконструкции этого сооружения начнется в момент, когда будет понятно, что перемирие, понятно, что вот уже перспективы настоящего прочного мира. И тогда товарищ майор, который все это время сидел, писал, записывал, придет ко всем, потому что там каждому есть за что прийти. Но сейчас происходит очень странная вещь, которую пока вот мы... Это то, что называется сюжет в развитии. История с Романом Алёхиным, скандалом с Романом Алёхиным. Поймали волонтер на разговоре о махинации. А как только видео с этим разговором появилось в телеграм-канале 112, связанном, я понимаю, с силовиками, по всему Z-пространству, от самых больших до самых маленьких волонтерских каналов, прокатилась серия текстов, которые они пишут до сих пор, о том, что удар будет не по одному конкретному Алёхину, а по всем людям, которые занимаются волонтерской деятельностью. То граждане России, которые и так с каждым днем жертвуют все меньше и меньше на войну, увидят повод отказаться целиком. Одновременно с этим скандал с Алёхиным раздувают люди, связанные с Соловьём. Все телеграм-каналы без исключения. Лично Владимир Рудольфович вчера 7 минут эфира посвятил разговору не только про Алёхина, а про Алёхиных, про волонтерское движение. Сегодня несколько очень больших волонтерских каналов выложили видеообращение с призывом к российским журналистам не заниматься провокациями, потому что кто-то звонит действующим военнослужащим, якобы поговорить с ними об операции «Поток», а на самом деле расспросить про Алёхина. Там это все очень завуалировано, но вот мы с утра разговаривали с моими товарищами, которые точно так же, как и я, занимаются мониторингом Z-пространства, и у нас ни у кого нет никаких сомнений. Во-первых, что, конечно, звонила им не Верстка и не Медуза, а звонили им люди из средств массовой информации, Владимиром Соловьёвым. Почему Соловьёв? Потому что у Соловьёва тоже есть фонд, и он очень хочет, чтобы все волонтерство шло через его фонд, потому что Владимиру Рудольфовичу очень не нравится, что денежная река, как бы она ни обмелела на четвертый год войны, течет мимо него. Как так? Почему? И он, и про это зетники пишут аж с конца, наверное, 23-го года, очень хочет все забрать себе. И сейчас понятно, что это теория, но доказательств прямых и косвенных просто пока вагон. Если Владимир Рудольфович действительно сумел убедить Министерство обороны, что его фонд может обеспечить то, что делают волонтеры, ну то есть помощь не просядет, но при этом это все подконтрольно, зарегулировано, лояльно, аккуратно, если он действительно сумел это сделать, и сейчас мы будем наблюдать процесс деконструкции волонтерского движения, то это, конечно, будет, во-первых, это будет удивительно развлекательно, потому что нас ждет не только дело Алёхина тогда, а во-вторых, конечно, это будет страшнейший удар по российской армии, потому что, как бы я ни относился к волонтерам, а я отношусь к ним, вы понимаете, как, они свою задачу видят в победе российской армии, для них это важно. Они могут воровать, они могут брать себе какие-то откаты, что угодно, но они эффективны. Они выясняют, где можно купить дешевле, что нужно, в каких количествах нужно, какой конкретно части и так далее. Они занимаются этим. В общем, поэтому армия воюет. Владимир Рудольфович всем этим заниматься не будет. Это будут массовые закупки абсолютно. А почему я это говорю с такой уверенностью? Потому что про это они тоже писали. Даже один раз был очень подробный разбор волонтерского отчета фонда Владимира Соловьева, в котором только в одном отчете автор нашел завышенных цен на 33 миллиона рублей. И не говоря о том, что там, соответственно, которые уже устарели, уже не нужны и так далее, и так далее. Поэтому пожелаем Владимиру Рудольфовичу скорой победы, потому что это, конечно, для армии будет удар.
Дарья, 39 лет, из Барселоны нам пишет. Отреагировали как-то зетники на интервью Аллы Борисовны Пугачевой. Что пишут?
О, да, я из-за того, что я сегодня У меня вот ваш эфир и до этого был эфир, я еще не успел ничего в канал выложить, но там, конечно, жопы горят просто по периметру буквально все, и пламя их освещает там, до самых, до окраин нашу необъятную родину. Они возмущены, они пишут про предательство, они цитируют, разумеется, слова про Дудаева. Это, я думаю, что вы можете догадаться. Но ярость это вызвало страшную, и я подозреваю, что связана эта ярость. И то, что текстов очень много появилось сегодня, а не вчера, связано с тем, что интервью уже за 7 миллионов просмотров. И уважаемые Z-авторы просто прекрасно понимают, что как бы они ни были возмущены, как бы у них от этого не горел жопа, Алла Борисовна невероятно уважаемый и человек в стране был, остался и будет. И это их не может никак.
Марк, 36 лет. Мне очень нравится, что вы налаживаете контакт с теми, кто тут в России. Вы считаете, что у властей основная цель разорвать этот контакт? Потому что если нет людей, то и нет проблем.
Я последовательно, с момента, когда меня начал кто-то спрашивать вообще и как бы в соцсетях всюду, выступаю за то, что деление на уехавших и оставшихся абсолютно неправильно, придумано Кремлем, и использовать его могут только абсолютные враги. Есть деление по убеждениям, есть деление по поступкам. И все, для меня абсолютно нет никакой разницы, уехавшие или оставшиеся, это все. Если это единомышленники, то какая абсолютно разница, география не имеет никакого значения. И для меня было супер важно, что мышь была одинаково важна для уехавших и оставшихся, и что мне писали люди из огромного количества российских городов, я каждый из этих сообщений сохранил. И да, это моя позиция, я считаю, что только так и может быть.
Иван, возвращаясь к Пугачевой, а какие там основные были претензии? Вот про Дудаева, да, вы сказали. А что еще? Что она выступила против войны или, может быть, какие-то другие? Нет. Да, просто интересно, да, детали. Что именно возмутило?
Процитирую кого-нибудь, кто у меня тут есть. Вот два майора. Вот что она пишет. На эту обцелованную сволочь, видимо, не распространяются законы России. В этом же интервью она рассказывала про лазейки для нее на территории России, говорила про нашу страну много гадостей. Надеемся, все же у кого-то из руководителей силовых ведомств найдется храбрость хотя бы проверку провести по поводу высказываний этой неприкосновенной. Ну, вот вам пример.
Угу. Понятно. Здесь уточняет зритель. Спросите, пожалуйста, Ивана, сформирована ли позиция Z-сообщества к русской общине? Какое оно? Кем они их видят?
Ну, они же, это русская община, они и есть. Костяк русской общины – это люди, которые тем или иным образом со своего связаны. С волонтерским движением, ветераны, вернувшиеся и так далее, конечно. Русская община – это плоть от плоти Z-сообщества. Именно поэтому они так счастливы были русскому маршу, который прошел вместе с патриархом Кириллом в минувшее воскресенье. А это именно русский марш. Не крестный ход, как они хотят представить. И они счастливы там, что это русский марш. Нет, конечно, они прямо вот, если есть ответ на вопрос, куда вольется большинство ветеранов войны, когда война закончится, это русская община.
Да, здесь вот тоже уточняют по поводу Z-сообщества, все ли там националисты или нет?
Нет, конечно, потому что есть каналы, которые ведут люди, дагестанцы, ингуши, осетины. Нет, конечно, там не все русские националисты, так тоже будет неправильно говорить. Но симпатизирующие, то есть, условно говоря, там есть, если вы говорите «Россия для русских», нет, это абсолютно не большинство. Угу. Но русский – это и дагестанец, и ингуши, поэтому мы члены русской общины, да, вот это да. Просто нужно как бы понимать, как вы определяете это понятие. От этого будет зависеть от этого.
Ну да, просто русская община, то она вот на какую-то женщину из Бурятии, например, наехала, грубо говоря. И они как будто бы прям ультрарусские националисты. Без таких вот обобщений.
Кто-то в комментариях спрашивал, кто мяукает. Мяукает кот Тимофей, который хочет есть.
О, а можете показать?
Он на кухне. Если придет, покажу. Эх,
вот, хорошо, спасибо. Тут наши зрители очень любят котов и всяческую живность. Да, задает вопрос так, Константин. Иван, после ваших дебатов Z-автор не подвергся критике со стороны его коллег? Или им тоже интересно наладить диалог с нашей стороной?
Вот это тоже, на самом деле, очень интересно. Мне было страшно интересно, как его коллеги отреагируют. И из коллег я видел только один репост, но это тоже ветеран, и это тоже ветеранский канал. Это канал воевавшего в Украине человек с позывным, кажется, Шальняк. Без комментариев и много очень интересных комментариев. Им тоже интересно. Там, слушайте, мы разные, они разные. И там, конечно, в комментариях были те, кто, значит, предатель, зачем с ним разговаривать, собаки, собачья смерть, давайте лучше его убьем. Но были те, кому было интересно. Были те, кто тоже считает, что нужно разговаривать. Я не думаю, что это большинство, но кто-то есть. Опять, даже те каналы, которые я читаю, там есть люди, с которыми мне было бы интересно поговорить.
Да, задает вопрос так, Анастасия. Иван, ваше мнение об убийстве Чарли Кирка? Внезапно.
Ой, нет, это вот, честно говоря, совсем не ко мне. Я могу только сказать, что я в принципе считаю, что людей убивать за то, что они говорят, нельзя. Никаких, ни хороших, ни плохих, ни тех, с кем ты согласен, ни тех, с кем ты не согласен. Но глобально, если вы хотите про американскую политику, то лучше, чем Евгений Фельдман, вам про это никто не расскажет. Ходите, да, к нему на...
Можно подписаться на YouTube-канал. О! А вот и кошечка.
Тимофей.
Замечательно. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк Тимофею. Смотрите, какой хорошенький. Так, вот. Все, все, лайки Тимофею. И вопросы тоже можно задавать. Дальше, друзья, напомню, без посредников программы. Ваши вопросы только на повестке дня. Вы интервьюер. Так, задает вопрос Владимир. Иван, видите ли вы в волонтерах будущую оппозицию, или они не до конца еще разочаровались в государстве?
Ой, стоп, вот это очень хороший вопрос. Проблема в том, что, да, конечно, в идеальном мире это была бы несомненная оппозиция, просто вне всяких сомнений. Но, во-первых, во-первых, я думаю, что администрация президента тоже примерно себе представляет. Оппозиция, давайте тоже, как сказать, дадим точное определение. Оппозиция не в значении Илья Яшин или Алексей Навальный. Оппозиция в значении Евгений Пригожин скорее. То есть вот с декларацией, что мы не против Путина, мы против чиновников, которые злоупотребляют и так далее, и так далее. Вот именно такая оппозиция, да, конечно, они готовы, сформированы. Слушайте, вот если отсеять вообще всю часть, которая связана с войной и желанием вторгнуться в чужую страну, то вещь, которая объединяет волонтеров и закаторов, вот как бы максимально просто сформулированная, формулируется «не врать и не воровать». Помните, кто у нас это формулировал?
Опять же.
Да.
Да, Алексей.
Ну да, конечно, они готовы, оппозиция. Именно поэтому они не доживут в этом виде, не обязательно в смысле физической смерти, но я думаю, что волонтерское движение разберут кусочком очень-очень быстро.
Айгуль из Казани, наша зрительница, тоже постоянная, видела у Подоляки восторг по поводу предложения новых людей организовать из ветеранов СВО спецотряды МВД по борьбе с мигрантами. Насколько серьезно это обсуждается властями?
Нет, ну, у Подоляки это, как пишут другие из этого канала, это просто ему заплатила партия за то, сама по себе идея, если бы ее всерьез обсуждали, нашла бы в Z-сообществе уровень поддержки, несравнимый вообще ни с чем. Они ничего, ну как бы, чтобы им дали разобраться с мигрантами, это сбыча меч. Но я подозреваю, что никто этого делать не даст, потому что это подразумевает организацию, как сказать, вот возвращаются с фронта. Вот, окей, завтра закончилась война. Вот возвращаются с фронта сотни тысяч людей, которые на протяжении многих лет убивали, и, что самое важное, выживали в очень страшной войне с истерзанной психикой, но при этом с пониманием того, как обращаться с оружием. Кстати, оружие они тоже с собой взяли. Как вы думаете, насколько вероятно, что власть скажет: дорогие ветераны, вот вы с вашим автоматом Калашникова, вот мы сейчас, у нас милиция не справляется, вот пойдите вы разберитесь с мигрантами. Как вы себе это просто представляете? Ну, то есть это на уровне никаком, ни на уровне мэра города, ни на уровне, там, я не знаю, какого-нибудь, кто у нас в поселках, сельского староста, это нигде не может быть хорошей идеей, потому что вы говорите, да, как бы идите, объединяйтесь, и вы здесь власть. Ну как? Конечно, нет. А так, конечно, они бы хотели. Но это из серии «он-то съедет, кто ему даст».
Пользователь без ника задает вопрос. Иван, вы задавали вопрос Зетнику, насколько отличается ожидание их освобождения в кавычках в начале 2014-2022 годов и реальность сейчас, может быть, в личном общении?
Нет, ну это как раз тоже одна из вещей, которую я хочу с ним обсудить. Угу. Нет, это правильный вопрос.
Вот в следующих дебатах очень будем ждать, на самом деле. Такого контента очень мало в интернете. Да, здесь задает вопрос, опять же, пользователь без ника. Как зетники относятся к Екатерине Мизулиной, к доносам? Если есть.
Если сейчас, то плохо, пока я... Нет, Мизулина, она их просто дико раздражает. Это не связано с доносами как таковые, их не смущают, они сами занимаются доносительством. И, там, я не знаю, мышь мою запретили, их собственно усилили. Но Мизулина очень раздражает тем, что она, так сказать, бессмысленная. Она не помогает фронту, она занимается шаманом, она занимается какими-то вещами, которые, мне кажется, второстепенными.
Егор Крид, да.
Да, да, да. Вот, а Егор Крид, между прочим, обращаю ваше внимание, пришел на этот самый крестный ход, он же русский маг, а Мизулина не пришла.
Вот Владимир тут почему-то написал и удалил сообщение, что лучше было бы, если бы я, значит, пошла на русский марш, и вот это было бы лучше для всех. Сходила. Нет, на самом деле, Владимир, я просто физически не смогла по графику пойти, мне было бы интересно сходить и посмотреть, зафиксировать, что происходит. Просто не успела. А так, если ну, будет еще что-то...
Занятного, разумеется. Z-сообщество невероятно разобщенное. Просто вот это максимально фрагментированное все на свете. Там могут где-то совпадать, но это ситуативные союзы, это союзы, которые связаны там, с общим делом, чем-то еще. Но так глобально это не единое, это не монолитное пространство. И, разумеется, из-за русского марша, из-за крестного хода случился срач. И срач этот выглядел, что большой патриот Росгвардии полковник Захар Прилепин на крестный ход не пришел, а значит, он бесовская тварь и нехристь. И там поэтому второй день половины станицы, я за этим с большим удовольствием слежу. Но опять-таки там, внутри Z-сообщества, гражданская война между красными и белыми не закончилась и продолжается.
Базилик просто комментирует. Тяжелая у вас работа, Иван. Зигунов читать не каждый сможет, ведь они предсказуемы и примитивны. Так ли это я?
Уточню. Они не все предсказуемы и совсем не все примитивны. Я, честно говоря... Ну, слушайте, это... Это же я же не энтомолог, в принципе, я против идеи, как сказать, расчеловечивания и отношения к идеологическим противникам как к каким-то примитивным жизненным формам. Это неправильно и со всех сторон. Ну и главное, что это контрпродуктивно. Типа, если моя задача найти что-то важное, полезное, что мы можем у них узнать, если моя задача вот сложить этот пазл, находя маленькие его кусочки в разных каналах, то мне будет мешать, если я буду относиться к ним как, значит, примитивным владением. И уж точно не получится никакого разговора, как получился. Он у меня нет. Там есть глупые, есть умные, условные, я не знаю, там Алехин, абсолютный шут гороховый, конченый критик. Не знаю, в этой же категории Наталья Ос или автор канала Зергулева. Ну, то есть это действительно люди, которые пишут примитивные вещи. В этом смысле, да, они пишут примитивные вещи, да, они необразованные, да, они там очень многих русский язык просто, господи, не родной. Но всюду где-то можно найти что-то интересное.
Мир в мир. Как отнеслись к предложению Караганова по окончанию СВО, чтобы СВОшников потом отправить в Сибирь на стройки?
Отнеслись с контрпредложением, отправить в Сибирь на стройки Караганова.
А, да? Понятно. Что характерно, кстати. Да.
Очевидно, принесет немало пользы.
Дарья из Барселоны нам продолжает писать. Дарья, спасибо огромное, что нас смотрите. Чем вы объясняете такой черепикинг в голове у того ватника, с которым вы разговаривали? В частности, про то, как развивались события в Донбассе в 2014-м.
Верой. Это... На самом деле вещь мне скорее понятная, потому что все мое детство, там, лет до 20, наверное, подавляющее большинство моего окружения и людей, с которыми я дружил и общался, были либо православные, либо военные. Я вырос в военном доме, в военном районе. Папа и мама у меня такая классическая московская интеллигенция, а дедушка полковник, один из участник битвы на Курской дуге, он один раз пал на фронт, но вот куда надо, преподаватель бронетанковой академии, и поэтому, собственно, наш дом был, там одно крыло – это офицерское общежитие, а два других крыла – это квартиры, которые получали офицеры, собственно, поэтому все мое детство прошло в военном дворе, родители моих друзей военные, там я играл с наградами генерала Белановского, который был там над нами, я был маленький. Значит, в квартире над нами. Я разговор с автором канала «Пора домой», он мне очень понятен был именно психологически, потому что это разговор с человеком, который, с одной стороны, повторяет мантры пропаганды, с другой стороны, он в это верит. И удивительным образом, я сейчас не буду про это рассказывать, а может быть, когда-нибудь потом расскажу, но разговор этот имел последствия не только для, ну, как сказать, имел последствия для него. И мне кажется, что разговор с такими людьми и общение с такими людьми может иметь результат. Потому что бессмысленно о чем-то разговаривать с Соловьевым, Симоняном и очень многими людьми, которые делают то, что они делают, за зарплату. Им не важно, у них нет никаких убеждений, и они ни во что не верят, кроме денег. То есть с ними это бессмысленно даже просто потому, что люди, общавшиеся до войны с многими представителями пропаганды, это и я, между прочим, общался иногда, так случалось, знают, что как только камера выключается, разговор за обедом в ресторане «Не Дальний Восток» будет абсолютно про другое, вот прям радикально про другое. А с людьми, которые искренне верят, разговор возможен. Нужна аргументация, нужно вот что-то еще.
Да, задает вопрос Галина. Иван, так... Ага. Скажите, пожалуйста, есть ли у либеральной оппозиции какая-то программа по реабилитации ветеранов СВО, которые вернутся, если они тоже должны будут этим заниматься в перспективе?
Вот это хороший вопрос. Насколько я знаю, нет. Нет ее ни у государства, ни у кого-то еще. Но то, что вот я не знаю про реабилитацию и должна ли этим заниматься либеральная оппозиция, поскольку либеральную оппозицию, если вы обратили внимание, вы довели из страны или посадили. Поэтому, что партия «Яблоко», какие-то оставшиеся единицы, отвечу немножко иначе. Невозможен, мне кажется, разговор о будущем страны, если из этого разговора будет механически выписан миллион человек. Я считаю, что это невозможно. Поэтому и разговор должен быть, и диалог какой-то должен быть. И должно быть понимание, что военные преступления совершают военные преступники, а говорить про всех воюющих в Украине российских военных, что, значит, они военные преступники, их нужно просто выписать из жизни, кто-то, наверное, так может говорить, но мне кажется, что этот разговор уже тогда не про будущее страны.
А это не мейнстрим в либеральной среде? Вот считать, что все военные преступники?
Я не готов отвечать за всю либеральную...
По наблюдениям, может быть, вот... Что говорят публичные?
Я скорее скажу что громче всего представлены люди, которые говорят так. Но это очень часто люди, которые говорят, что все русские генетические, значит, имперцы, и с ними не нужно разговаривать. Вчера в Твиттере с одним таким героем зацепился. Меня это, честно говоря, бесконечно раздражает, в первую очередь, потому что вот эти бесплатные помощники Владимира Путина и Маргариты Симоньян, они думают, что они помогают Украине и помогают антивоенной части аудитории, хотя на самом деле они воспроизводят методические рапуды Первого канала про сплотившуюся вокруг СВО страну. Зачем? Почему? Что за ерунда?
Вот задает вопрос как раз Михаил. Иван, а вы не подвергаетесь критике со стороны коллег за то, что относитесь с некоторой эмпатией к Z-сообществу?
Я не отношусь с эмпатией к Z-сообществу. Я считаю, что относиться с эмпатией нужно к людям. Это не совсем то же самое. Я их не дегуманизирую, но сказать, что я разделяю хотя бы одно из убеждений, что мои убеждения как-то изменились за последние 4 года, тоже нельзя. Просто это люди, это же очень важный момент. Человечество имеет опыт страшных войн. Человечество имеет опыт, простите, давайте мы возьмем самый легкий пример, такой low-hanging fruit, Вьетнам. Вьетнаме совершала американская армия чудовищные войны. Преступление. Количество мирных вьетнамцев, убитых за годы кампании, исчисляется миллионом. Это, ну, как бы ты ни сравнивал, это война, которая, ну, как, простите, и все мы про это знаем, потому что американцы про это говорят, они снимают про это фильмы, сериалы, они пытаются это осмыслить, они пытаются с этим разобраться, и уж точно они не выписывают все сотни тысяч вернувшихся домой ветеранов Вьетнама из людей или из граждан, или из, ну, кого-то. Да, страна совершает ошибки, да, это ошибки страшные, кровавые, которые необходимо признавать. Но, простите меня, ядром антивоенного движения были ветераны Вьетнама. Точно так же, как и все, вот это есть в Твиттере замечательный автор англоязычный, который сделал в свое время совершенно отличную подборку. Все антивоенные движения, имевшие успех, начиная от антибурской, заканчивая антивоенной вьетнамской, американской, шли под лозунгом про наших мальчиков, потому что вызвать эмпатию к своим, да, это говорит нам о несовершенстве человеческой природы, но вызвать эмпатию своим проще. А говоря о том, что все заслуживают смерти, все военные преступники, ну давайте продлим еще подольше боевые действия, которые выкашивают людей. Живых. Поэтому нет, я не отношусь с симпатией к Z-сообществу, отношусь с симпатией к людям.
Так, вот тут задает вопрос Борис. Иван, а знаете ли вы каких-нибудь военных, которые вернулись с фронта и стали антивоенными активистами или авторами?
Вы знаете, а как это сейчас возможно, чтобы я о них знал? Я думаю, что мы можем, и это будет правильно, предположить, что люди, вернувшиеся с фронта, вероятно, потерявшие там конечности, потому что...
Да. Иначе их бы не отпустили вообще-то.
Довольно сложно. Не, ну можно, там много разных каких-то еще вариантов, но не всем не массовые. Они могут в разговоре быть против войны, но это будет частный разговор, потому что как он может быть нечастным, если в стране существует репрессивное законодательство, Росгвардия и, в принципе, все, кто тебя потащит в кутузку. Давайте я приведу вам косвенный пример. Опять-таки, это моя теория. Мне очень интересно будет ее когда-нибудь подтвердить или опровергнуть, но тем не менее. Вот был очень важный канал Грейзон, очень заметный канал человека, который воевал с оружием в руках в Украине. А потом он погиб. И погиб он не в Украине, а в Африке, потому что он ушел с той войны на другую. И поскольку я Грейзон читал всю войну, я, это моя теория, предположу, что этот человек, который глубоко разочаровался в том, что он знал и увидел, и пережил.
И поэтому он уехал в Африку.
Да.
Он просто сменил место работы. Да. Так, идем дальше. Друзья, у нас осталось буквально 10 минут. Задавайте вопрос Ивану, еще можете успеть. Тут Алексей. Иван, смотрели ли вы ответ романа Юнимана Илье Яшину? Что можете сказать об этом? Наверное, на ролик Ильи обращение к
зетникам. Нет, потому что у меня нет сил ничего смотреть. Я успел.
Только читать. Угу. Да. Так, здесь уточняют.
Так, у нас все в порядке со связью или нет?
Мы вас слышим, Иван.
Нет, не смотрел, потому что, во-первых, мне очень интересно, что скажет Роман Юниман. Во-вторых, потому что мне просто физически не хватает времени не смотреть ничего. Вот прям ничего. Аллу Борисовну я не смогу посмотреть. Я выписал транскрипцию, прогнал ее через чат GPT, чтобы убрать тайм-коды. И, значит, он это редактирует. Сейчас я потихонечку читаю. Вот это я успею. А слушать... Нет, простите. Но, между прочим, вот если вы говорите про обращение Ильи, наверное, интонационно я бы выстроил его иначе, но, по сути, оно было абсолютно правильное, потому что суть его была очень простая. Дорогие товарищи, вот вы думаете, что вы союзники государств, вы ситуативные союзники. Как только вы перестанете быть нужными, от вас избавятся в первую очередь.
Да, так, здесь задает вопрос Алексей. Иван, вы в дебатах говорили о фриках со стороны либерального лагеря, которые называют русских орками. А кто эти люди и стоит ли от них отмежеваться публично?
Ну, послушайте, мне кажется, что публично от этих людей, там, типа Кати Марголис, уже все, кто мог, отмежевался, потому что, ну, повторюсь, это даже не разговор о том, что не бывает виновных народов. Мне кажется, что Великая Отечественная война для нас и Вторая мировая война для всех остальных этот вопрос закрыли. Не бывает виновных народов. Но вот эта вот позиция белопальтошников быть большим украинским националистом, чем сами украинские националисты, она вызывает у меня ярость, презрение и непонимание. Воплощает это Катя Марголис и вот прочее вот это вот, я не буду ругаться, прочие люди. Конечно, от этого надо отмежеваться. Повторюсь, мне кажется, что все вот по этому поводу высказались, кто только неконструктивно. Это бессмысленно. Это удлиняет войну. Это самая большая ошибка, которая была с начала войны. Взять и вычеркнуть союзников, взять и отказаться от диалога, взять и, ну, как бы занять максимально радикальную позицию, которая по определению не может быть мейнстримом. Ну, в общем, простите, вы не разрешаете ругаться матом, поэтому на этом мой ответ, наверное, закончится.
Да, извините, пожалуйста, Иван. Но у вас есть стримы с Татьяной Фельгенгауэр, где можно и материться, мы их тоже смотрим. Адамас, не считает ли Иван, что русская община войдет в состав Росгвардии? Ведь это единственный способ сохраниться в путинской России.
Повторюсь, мы можем сейчас говорить с вами про очертания будущего, про контуры будущего. Мы не можем быть уверены ни в чем, поскольку мы живем в стране с непредсказуемым прошлым и не менее непредсказуемым настоящим. Ну, простите, я уже теперь не живу. Не оттуда выглядит. Но я думаю, что если мы попробуем посмотреть на эту проблему с точки зрения, я не знаю, Кириенко из администрации президента, курирующего внутреннюю политику, хочет ли он взять организованных людей с опытом и дисциплиной, умеющих держать оружие, имеющих, между прочим, скорее всего, оружие, и дать им какую-то легальную форму объединения, это настолько звучит не похоже на все, что мы видели за последние 25 лет. Туда, конечно, наверное, этого нельзя исключать, но мне кажется, что это абсолютно невозможно. Мне кажется, что вот есть история американских ветеранов, вернувшихся домой после Второй мировой войны. Они, которые пошли в политику, которые, понимая, как полезен их опыт, говоря обществу о том, что они могут что-то изменить, не пошли изменить. И история ветеранских движений, эффективных на Западе, в общем, на самом деле есть, а у нас нету. У нас нету ни после какой войны, потому что у нас власть всегда понимала, что эти объединения, они не могут быть контролируемыми. А контроль – это же самое важное. Да, может существовать КПРФ, ЛДПР, новые люди, кто угодно, но только в ситуации, когда есть понимание того, что это полностью вот, как бы под контролем, что по звонку, по щелчку будет то решение. А теперь ну, вы говорите про людей, которые не хотят, чтобы их контролировали. И главное, что это люди, которые 3 года воевали, выжили, похоронили товарищей, видели вещи, которые никто другой, кроме них, не видел. И вот какой-то, значит, человек с лысеющей, на хорошей машине, в коротком костюме будет им говорить, как им думать? Почему они должны на это соглашаться? Почему власть вообще должна про это думать? Нет, вот то, что происходит с временем героев, когда кто-то отправляется в тыловые районы, доезжает до линии боевого соприкосновения, получает ветеранки, получает какие-то мнимые ордена, и потом дальше идет в власть, вот это будет. Это, опять-таки, это не моя точка зрения, я это читаю, я вам просто пересказываю. Не то, что я сейчас придумал конкретный пример.
Вопрос. Что зетники считают концом войны? Когда они бы сказали, да мы же цели достигли, но куда дальше? Дальше давайте сами.
Нет, нет ответа на этот вопрос. Я процитирую вам канал «Два майора», который, это, кажется, был 1.5, даже 2 года назад, который цитировал военнослужащего, который задавался именно этим вопросом. Письмо военнослужащего. Уважаемые товарищи, а скажите, пожалуйста, вот про Рейхстаг было понятно, что подняли, вот и закончилась война. А над каким нам административным зданием нужно поднять флаг, чтобы считалось, что война закончена? На этот вопрос нет ни у кого. На этот ответ нет ни у кого. Но при этом, как бы, окей, при этом худшим на сегодняшний день из обсуждаемых финалом будет заморозка по линии боевого соприкосновения.
Ну, прямо сейчас, если заморозить.
Да. Угу. Вот в этом месте, опять-таки, как бы начинается вдвоение. Угу. В этом месте ряд военных каналов пишет: ребят, кто хочет воевать дальше, давайте вы теперь заново.
Нет понимания, что да, победа – это вот захват всего Донбасса. Ну вот то, что Путин в резолюции написал, или как там, в меморандуме, или вот на последних переговорах с Трампом, что они определили, что вот мы захватываем весь Донбасс, ну и вроде бы как и все.
Есть ли люди, которые так думают? Есть. Есть ли универсальное мнение о том, что такое конец войны? Нет.
Никто не знает.
Кто-то говорит: русская Одесса, русский Николай. А, понимаете, опять-таки, каждый раз, когда вы начинаете рассуждение или дебаты, или, не знаю, что угодно о конце войны, он неизбежно тащит за собой вопрос про вторую волну мобилизации. Это невозможно. Один этот разговор, без другого невозможно.
Mm-hmm.
Ну, внутри общества, я имею в виду, внутри военных.
А требуют ли зетники сейчас мобилизации, как это всегда делал Игорь Стрелков в свое время?
Слова про мобилизацию произносятся с горечью, как о, значит, невозможная вещь. Сейчас вот я, наверное, за последние 9 месяцев серьезного вот прямо призыва «давайте мы сейчас проведем» не встречал. Я очень много видел текстов, простите, в которой говорится, что без мобилизации, и дальше, значит, объяснение подробное, что именно. Но вы понимаете же, в чем дело. Нельзя говорить про мобилизацию просто про идею, а давайте мы еще 600 тысяч человек из страны вытащим и на фронт отправим. Их надо одеть, обуть, выдать им оружие, выдать им бронетехнику, куда-то их рассовать. И главное, что вы будете делать с первой волной мобилизации. Потому что, опять-таки, повторюсь, я тут каждый раз оговариваюсь, это исключительно моя теория, это исключительно мое мнение. Можно вообще к нему никак не прислушиваться. Но единственная ситуация, при которой я допускаю возможность солдатских бунтов, это вторая волна мобилизации без ротации первой. Вот если так сделать, то это будет так, ну, это будет аттракцион, который никому не захочется проживать, или уж тем более повторять.
Да, и завершающий вопрос, это время заканчивается. Задает вопрос Анна. Иван, помогает ли вам историческое образование сохранить оптимизм?
Да, конечно, конечно. Я вообще, в принципе, смотрю на это все с оптимизмом, с пониманием того, чем это закончится. Нету, мне кажется, у людей, которые, в общем, неплохо знают историю, понимания конечной остановки у этого поезда. Есть проблема с пониманием того, сколько еще остановок до нее, и сколько, как бы, времени этот процесс займет. Вот где главная проблема. То, что это кончится как-то так, что это мне скорее понравится, чем не понравится, в этом у меня нет никаких вопросов и сомнений. Конечно, история в этом смысле большое подспорье. Просто не нужно в ней искать ответов. Вот есть, знаете, в разговорах, в том числе о войне, или в том числе о том, как война может повлиять на Россию, будет, как было, значит, после Первой мировой. Нет, не будет, как было после Первой мировой. Нет, не будет никогда демократической России, потому что никогда не было. Вот это вызывает мне невероятное раздражение, потому что в прошлом мы можем найти подсказки, и мы можем найти какие-то, как сказать, вот повторюсь, какие-то условные контуры нашего будущего, но мы не можем там найти ответов, потому что их там нет, их там не может быть. Это вот как и любой, например, разговор про то, что Россия никогда не будет функционирующей демократией, потому что в России никогда не было функционирующей демократии. Это чистая ерунда. Это, ну, как бы это отрицает, в принципе, человеческий опыт. Что ни один, ну, условно, родитель не скажет своему сыну, что Петенька, я ничего не добился, твой отец, значит, мой отец ничего не добился, наш прадед ничего не добился, и ты никогда ничего не добьешься. Наоборот, он ему скажет, что вот у нас ничего не получилось, но, может, у тебя наконец получится. И будет прав, потому что история человечества нам говорит, что все вещи рано или поздно происходят в первый раз.
Спасибо огромное. На этой замечательной ноте мы прощаемся с писателем, автором канала «На Западном фронте без перемен» Иваном Филипповым. Иван, спасибо огромное, что ответили на вопросы зрителей наших «Живого гвоздя».
Спасибо за очень хорошие вопросы.
Да, зрителям спасибо за вопросы. Коту Тимофею отдельный лайк. И Ивану подписывайтесь на канал и смотрите передачу «Ваня, не матерись». Все, друзья, пока. Увидимся через минутку.